как я понял, Ферсман не был соавтором статьи вашего отца. Он, вот такая важная статья вашего отца, за которую потом он через 27 лет получил Ленинскую премию.
Он не за статью получил.
Но вы послали эту статью?
Ну да,
как доказательство.
Чтобы напомнить, да. Эта статья, где-то она у меня есть, эта статья. Угу. Я ее... Ну, у меня архивы-то вообще все тоже, я все сканировал, естественно. Но это, диски, надо было привести в порядок. Сейчас это мне нужно некоторое время, чтобы все разыскать. И что нужно, чего не нужно, я сейчас это затрудняюсь.
Но
это можно найти.
Но эта статья только вашего отца, там он один автор, да?
Да, ну, представляете, это газета такая была, что-то про, общедоступная, или, может быть, даже интервью.
А у него были какие-то публикации научные по этому поводу?
Конечно.
А они шли за его одной фамилией или вместе с Ферсманом?
Разные были. Но он всегда, когда его уже как лауреата Ленинской премии интервьюировали, корреспонденты, то он всегда подчеркивал, что эту работу он выполнял по прямому, так сказать, поручению Ферсмана. Ферсман, как известно, еще до революции, значит, занимался вот отысканием, между делом, так сказать, своим. Он все-таки был минералог и геохимик, вот, но и, так сказать, практическое приложение ему. Он понимал, что в эпоху, когда авиация начинает, так сказать, везде бы доминировать, нужен крылатый металл алюминий. Ну, пробовали там, значит, искать и другие, ну, бериллий, например. Вот Кузьма Алексеевич Власов, он был, по-моему, вот сотрудник Президиума Академии наук, вот, и был директор этой отдельной лаборатории геохимии, минералогии, еще чего-то, редких элементов. Вот. Мой отец, кроме алюминия, работал потом еще над галлием и индием, все одной группы периодической системы. Вот. Работал сотрудником. У него были публикации, он очень экономно, так сказать, печатал. У него всего было, наверное, ну так, статей, не знаю, несколько десятков статей. Ну, а потом не все же надо было публиковать.
То есть какие-то были секретные тематика какая-то? Или...
Ну, одна статья есть у него была, я помню, которую почему-то я редактировал, им помогал. Это было сейчас отделение тория от редких земель танином, вот так вот, что-то такое. Он был членом совета редакционного журнала аналитической химии. Вот, и как аналитик он, значит, был хорошо известен. Диссертацию он никогда не защищал. Ученую степень кандидата геолого-минералогических наук ему без защиты присудили, когда эти степени и звания ввели. Также и звание старшего научного сотрудника. И он этим удовлетворялся. Мне он говорил, что защищай докторскую диссертацию, значит, до 35 лет.
Да, это я помню этот рассказ. А вы были знакомы с Ферсманом?
Ну, как же не был знаком. Ну, я помню, ну, я редко довольно с ним встречался, ну, как сказать. Во-первых, когда мы жили еще в Петергофе, значит, то Ферсман вместе со своими сотрудниками тоже приезжал туда. Ему же получили, так сказать, курировать эту петергофскую гранильную фабрику. Ну, представляете, Петергоф, ну, резиденция, царская резиденция летняя. Вот. И вот тут же гранильная фабрика, фабрика, которая занимается огранкой и вообще обработкой цветных и драгоценных минералов, вот, драгоценных камней. Кому поручить, так сказать, надзор? Вот поручили минералогу Фершману. Вот. И Фершман устроил Николая Ивановича, моего отца, значит, помощником директора или заместителем директора там, значит. А директор был художник-архитектор Сергей Александрович Транцеев. Фотографии этих людей у меня есть, есть фотографии даже это массовые всего коллектива этой самой гранильной фабрики. Вот.
А какое на вас впечатление производил Фершман?
Какое впечатление? Ну, как, какое?
Ну, вы были маленьким еще ребенком, фактически. Ну,
в начале, так сказать, ну, он был такой очень добродушный, общительный человек, улыбался, вот. Но я помню, почему-то запомнил, что когда приехал Вернадский из-за границы, это уже было в Ленинграде, естественно, мне уже было лет 8, наверное. Нет, может быть, даже больше. Вот.
Ну, это легко восстановить. Да. Сейчас дневники Вернадского опубликованы.
Но отец меня, значит, решил привезти, ну, то ли меня показать Вернадскому, то ли Вернадского показать мне, чтобы я запомнил, и потом хвастался, что я живого Вернадского видел. Вот. Но он привез меня в свою лабораторию. Ну и первым делом, значит, показал меня Фершману. Вот. Я помню, и, так сказать, объяснил, что вот это мой сын, он читает вашу занимательную минералогию. Фершман, значит, улыбнулся, поглядел на меня как-то, поздоровался, добродушный такой, вот. Ну и, как мне показалось, когда он на меня поглядел, то у него какая-то грусть мелькнула в лице. Он, по-видимому, вспомнил, что ведь это он пожертвовал пеленки своего покойного сына. У него сын умер в детском возрасте. Это был его первый брак. Брак, говорят, неудачный. Я уже даже забыл, как звали его первую жену. Вторую жену, она была сначала его секретаршей, Екатерина Матвеевна Фершман. Ее все знали, и многие сейчас еще помнят живые. Вот. Но больше детей у него не было. А Алик Фершман, значит, он умер, по-моему, в 1911 году. Вот. И когда у Николая Ивановича Владавцева, значит, появился на свет, то оказалось, что плохо дело с пеленками. Мне пеленок очень много требовалось, а достать их негде было. В Ленинград, так сказать, был. Ну, тогда блокады, может, и не было, но было еще хуже, наверное, потому что было плохо с продовольствием, было плохо с топливом, вот, и плохо, значит, с промтоварами. Вот. И тогда Фершман, он, значит, пожертвовал пеленки своего, значит, сына мне, вот. За что я ему, конечно, благодарен. Я тогда не знал, не спрашивал.
Вы этого не могли помнить, увы.
Я это не мог помнить. Но Фершман мог это помнить. И когда он увидел, что вот, значит, мальчик, который
дорос в пеленках любимого сына,
в пеленках его сына, то он с грустью вспомнил своего сына.
Да, это очень может быть, да. Очень может быть.
А после этого меня вот отец провел в кабинет Вернадского и показал ему, то ему меня представил, вот, Вернадский, в общем-то, был чем-то занят, и я понял, что это очень серьезный, так сказать, человек, и что я ему так как таковой, в общем, не очень нужен в данный момент. Ну, потом, поэтому меня только показали на несколько минут и оттуда потом выставили. А еще один...
А Вернадский был связан с этой лабораторией?
Он создатель этой лаборатории.
В которой работал ваш отец?
Да. В году, в конце 1934 года, лаборатория эта Ферсмана была переведена в Москву.
Понятно.
И здесь был организован, она вошла в состав, по-моему, геологического института или как-то еще тут, на Старомонетном переулке там, значит, было такое здание.
А интересно, у вас есть список публикаций вашего отца?
Да, есть, где-то есть.
Потому что интересно, конечно, интересно, вот как соотношение подчиненного и лидера научного направления, какие статьи все-таки выходили у них в соавторстве с Ферсманом, а какие публиковал только ваш отец, потому что идея была все-таки, как я понял, Ферсмана.
Да.
Вот, нашел это месторождение, разработал эту тематику, создал это, можно сказать, направление тоже он. Ну, и Вернадский тоже создал лабораторию. Вот, и тут очень интересно, потому что как вообще такие вопросы решались в те времена, когда наука была на взлете, русская и советская наука?
Ну, точных, так сказать, не было, по-моему, никаких правил, тем более, что вообще никто не знал, по каким правилам теперь нужно это работать. Поэтому все решалось, так сказать, по согласию. Вот. Но я знаю, что вот эта монография, книжка была издана совместно. Значит, Ферсман и Владавец. Петерговская гранильная фабрика в ее прошлом, настоящем и будущем. Где-то она у меня тут лежит.
Ну да, но это такое издание, скорее не научное, а такое, да, вот в большей степени.
Да, конечно. Вот. Ну, к сожалению, ведь так получилось, что отец мой стал работать в этом самом КЕПСе, комиссии по изучению естественных производительных сил. А что этой комиссии было делать? И они, значит, стали выпускать вот такие обзорные статьи по отдельным минералам. И таких статей вот мне большая часть их, значит, вот написано. Эти статьи чаще всего писал только один Владавец.
Понятно, это понятно. Понятно, интересно. Ну, давайте теперь перейдем к тому, что вы хотели рассказать, обзор, резюме вашей жизни.
А, резюме моей жизни. Ну, вот начало – это Петергоф. Ну, Петергоф, он, как сказать, вошел в мою биографию довольно прочно. Я бывал там много раз уже и после того, как мы уехали оттуда. Ну вот, мою маму я подвел тем, что в своей анонимной тетрадке написал, и полностью описал и даже изобразил какими-то рисунками, как мы на Пасху ходим в церковь, как светим куличи и Пасхи и участвуем в крестном ходе. Вот. Наивно полагаю, что если я написал только, что мы ездим на Пасху к бабушке в Петергоф, то никто не догадается, что это именно Игорь Владавец, ученик, тогда я был, наверное, третьего уже класса. Вот. Значит, ну, Петергоф – это, так сказать, моя первый этап жизни. Я считаю, что вот главное – это именно место, по месту жительства и месту основной деятельности. Значит, Потом следующим этапом был освоение Петрограда. Угу. Мы в конце 23-го года переселились в Петроград на эту большую Зеленину улицу. У меня где-то была фотография этого дома, дом 7/20/20, дом высокий, шестиэтажный, и у нас была квартира 24, по-моему, на шестом этаже этого дома. Это были мансарды, и там было очень холодно, центрального отопления в доме не было. Вот.
Ну, буржуйки можно было ставить, наверное.
Нет, там были печки, печи такие капитальные, угу. Вот, и...
В мансардах даже в мансардах.
Даже в мансардах, да. Угу. И дворник Захар за отцовую плату, наверное, он, значит, со склада носил, поднимался пешком на шестой этаж в вязанке дров, и там, значит, и так обеспечивал вот это самое.
А так вот, значит... Петербург, да?
Петроград, да.
Петроград.
Первое – это дошкольное. Тут один интересный момент, важный для дальнейшего, как ни странно. Помимо того, что меня, значит, я обучался вот в приезд бабушки. Бабушка частично зимой в особенности жила у нас на квартире. Mm-hmm. Квартира была большая, mm-hmm. было там чуть не... 4 или 5 комнат, угу. Вот, холодная, поскольку дров не напасешься на эти комнаты, мансарды, ну, представляете, эти самые там дощатые перегородки, от крыши отделяют, по крыше можно изнутри рукой постучать, вот, было, вот. Я помню, с шестого этажа в окошко глядел, и там, значит, мне особенно запомнилось вот в декабре 24-го года, когда хоронили Ленина, то в Ленинграде тоже, значит, гудки были заводские. И вот я, значит, в окно пытался разглядеть, откуда эти гудки. Ну, там был вид только на большой такой... Пустырь тогда был. Угу. В голодное время, то есть гражданской войны, там жители Петрограда, они огороды разводили. А после того, как эта гражданская война окончилась, там, значит, сквер на их месте. Потом там была позже... станция метро как раз выстроена, а сейчас какое-то там здоровенное сооружение. Я просто где-то случайно видел, значит, на одной из интернетовских планов Ленинграда, Петербурга снова, значит, теперь, там какое-то здание здоровенное, я даже не понимаю, что это такое. Но я давно уже не был в Ленинграде, хотя в свое время и в командировке приходилось ездить туда. И по окрестностям тоже ходил, гулял. Вот. Но в Петрограде, кроме вот бабушкиного обучения, которое привело к тому, что я пристрастился к чтению и читал все подряд, мой отец, значит, удивлялся и подсмеивался, ты, говорит, как гоголевский Петрушка, чичиковский Петрушка, который все читает тоже подряд. И я тоже все читал подряд, что мне под руку попадалось. Ну, моим чтением руководила моя крестная мама. Вот, есть такая деталь. Меня не спросили, но когда в Петергофе, значит, меня решили, что надо крестить, то крестная мама была мамина приятница, значит, Мария Константиновна, сейчас где-то тут было.
Ну, может быть, мы их потом отдельно
посмотрим.
Да, потом
отдельно посмотрим. Но этим сейчас я упомянуть хотел, что вот. Она была сотрудницей публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина. Вот.
И как ее фамилия была?
Зиновьева.
Зиновьева.
Да. Ну, по-видимому, это не этот самый не известного партийного деятеля,
да,
это ее псевдоним, по-моему.
Да, да, да.
Но я знаю, что у нее был брат, который тоже, значит, читал во всяком случае эту самую «Искру». Вот. У Марии Константиновны был такой, я не знаю, куда делся ее брат, и его судьбе неизвестно, но она нам говорила, что это был шахматный столик, это был шахматный столик моего брата, она говорила. И там был тайник, в котором на очень тонкой бумаге, значит, вот лежали номера издававшиеся подпольно «Ленинской искры». Вот. И я их, значит, она мне давала тоже читать. Я все читал тогда.
Это уже старые.
Ну, конечно, да, старые, да. Датированные примерно там 905-м, наверное, годом или еще что-то такое в этом духе. Вот. Мария Константиновна тоже жила на Петроградской стороне, у них их было две подруги, они общая квартира у них была. Ее подруга была Ида Богдановна Разумовская, она преподавательница была. Ну, мы иногда останавливались, даже когда уже я был вполне взрослый и в командировке ездил, то вот часто в этой квартире. Она была возле Ситного рынка. Значит, это тоже в Петроградской стороне. Так, другим крестным отцом у меня был, что тоже любопытно, Владимир Ильич Крыжановский. Директор, ученый-хранитель Минералогического музея Академии наук. Вот. Потом он был, по-моему, и директором одно время, или так и остался ученым-хранителем. Но одним словом, он, значит, фактически научный руководитель Минералогического музея был. Он, так сказать, помнил это очень долго, и когда, например, я вернулся из плена, то первый, из, так сказать, первым делом я, значит, снова увидел своего крестного отца, хотя я давно уже был членом Союза воинствующих безбожников и так убежденным атеистом, но к своим обязанностям крестного отца вот Владимир Ильич относился очень, так сказать, свято. Он интересовался моей судьбой и как-то направлял меня.
Вы его раньше увидели, чем родителей?
Нет, не раньше. Не раньше. Ну,
вскоре после.
Да, после того, как приехал, он сразу начал к нам приезжать. Вот. И, значит, беседовать со мной тоже.
Вы хотели, значит, важным этапом было то, что у вас были крестные, которые принимали в вас участие, да? Вот это вы хотели,
да,
сказать, да?
Да. И что вот Марьяна Петровна, которая, так сказать, очень всегда возмущается моим
атеизмом,
вот, она как-то страшно удивилась, когда узнала, что я был крещен, и что у меня крестные, вот, отец и крестная мать были. А в их же, когда она жила раньше на Ленинском проспекте в доме, в этом же доме жил, в общем-то, и семья Крыжановских. Ну и в частности, дочка Барсанова. Барсанов, вот тот был директором Минералогического музея. Он был зять Владимира Ильича Крыжановского.
Московского Минералогического.
Московского Минералогического музея. Уже, да.
А Крыжановский в Петрограде, он, какая его была роль?
Вот он так назывался, ученый-хранитель.
А, музей переехал вместе с...
Музей переехал вместе с Академией наук.
Понятно, понятно. Я вот этого не знал.
Вот. Ну, у меня материалы эти все можно даже и документально, очевидно, найти.
Ну, да, да, да.
Значит, я это к тому, что у меня были контакты с учеными, настоящими учеными, когда я еще был совсем вроде как...
Нет,
и это, наверное, как-то сказывается все-таки на биографии, рано или поздно. И в этой мансарде Николай Иванович приютил еще своего приятеля, Николая Васильевича Белова, с которым они вместе, по-моему, учились в Седлице, в Седлицкой гимназии. Николай Васильевич, он тоже был, он родом из Овруча, его отец тоже был священник, поэтому, так сказать, это как-то, видимо, их сблизило, и они всю жизнь дружили. И мой отец Белова, Белов тоже политехнический институт, по-моему, кончал, тоже был химиком, и после окончания института работал главным химиком Коштреста в Ленинграде. Вот. Но зная его научные наклонности, мой отец, он так познакомил его с Ферсманом, и Ферсман тоже включил его в свой коллектив. Впоследствии Белов, значит, был избран действительным членом Академии наук, но по отделению физики. Он занимался, был вместе с Шубниковым возглавлял Институт кристаллографии Академии наук. Ну, тогда, так сказать, люди, которые приезжали в Петергоф, многие из них потом становились руководителями. И в Петрограде тоже, конечно, поддерживали контакты, потому что дальше тут нужно было сесть на трамвай, проехать на Васильевский остров, и там это, там вся Академия наук тогда была. Но кроме этого, мама Ольга Станиславовна, она решила по всем правилам меня и дошкольному воспитанию и образованию обучить. Вместе со своей знакомой, ее фамилия Малюкова, как ее звать, я уже позабыл. Знаю, что у нее дочка Танечка была. Когда мне было лет 5, то они организовали такую группу частную, вот, которая и наняли преподавательницу немецкого языка. Ну, какую-то немку ее звали по-русски Мария Федоровна. И, значит, она нас водила гулять. Мы, значит, играли под ее, так сказать, присмотром в квартире у Малюковых на Гатчинской улице в Ленинграде, да, еще. Там было несколько человек нас, такая группа. И Марья Федоровна нас обучала немецкому языку. Вот. Родители, мой отец в особенности, он, значит, считал, что нужно изучать языки. Сам он, по-моему, немецкий и французский в гимназии учил, но ощущал нехватку английского, поэтому по самоучителям и как-то еще, в общем, обучался английскому языку. Ну и он даже переводы, по-моему, какие-то публиковал с английского. Но Марья Федоровна обучала нас немецкому языку. Я к тому времени уже, значит, довольно прилично читал по-русски, довольно грамотно писал, хотя и некрасиво, за что вот меня мама бронила и воевала со мной так же, как Маргарита Леонидовна сейчас со своим Вити воюет, когда примерно я был во втором классе, заставляла меня всякие палочки эти писать, чтобы, значит, отработать почерк. Мне это казалось, значит, бессмысленным занятием, потому что к этому времени я уже увлекся астрономией, как ни странно. За моим чтением, так сказать, наблюдала моя крестная мама Мария Константиновна Зиновьева, у которой были возможности следить за всей мировой литературой детской. Вот. Ну, она мне, значит, вывела и на Диккенса, и на кого-то еще там, я уж не помню. Вот Оливер Твист и так далее. Ну, Жюль Верн.
Конечно.
Вот. А Марья Федоровна, увидев, что я, значит, уже читать, писать вроде как умею по-русски, стала учить меня читать, писать по-немецки. И вот в 5 лет я научился не только читать. Причем обучала она меня по старинке готическому шрифту, фрактура. Вот. И, ну, знаете, значит, сейчас, в общем-то, и даже немцы перешли на латиницу, так сказать, округлую. Вот. А в те времена они, значит, старались, все-таки писали этой самой фрактурой, так называемым готическим шрифтом. И больше того, она меня научила писать готическим шрифтом. Ну, знаете, там, скажем, буква «Э», она изображается там, две вертикальные палочки близко, вот так вот, и с хвостиком таким. Вот. Ну, буква «Р» тоже там вот так вот, потом вот так вот. Это, я это все знал. Вот. Они не похожи на обычные начертания латинских букв, но немцы так привыкли вот так писать, в те времена, по крайней мере. Я это освоил, вот. Это примерно когда мне 5 лет было. Потом, значит, решили, что это, не знаю по каким причинам, но, в общем, перестал я посещать эту группу. Меня отдали в настоящий детский сад. Я побывал в детском саду на проспекте Карла Либкнехта тогда, в Большом проспекте Петроградской стороны. Это, по-моему, детский сад номер 25. Ну, там, конечно, были очень хорошие игрушки. Там какие-то здоровенные кирпичи, из которых можно было, значит, деревянные, так сказать, кирпичи, из которых можно сооружать разные вещи, но я уже считался там, значит, старшим детем. Ну вот, когда мне было 6 лет, вот в основном я так в этом детском саду обучался. Тогда отрабатывали умение читать, писать. Читать у меня было все хорошо, а писать вот можно было карандашом. И карандашом я хорошо писал по-русски. А вот когда поступил в школу, там пришлось писать уже чернилами, вот, 86-м пером, и тут у меня это получалось неважно. И вот тут у меня с мамой тоже драмы были, такие же, как у моего правнука со своей мамой сейчас. Это уже был второй класс. Ну, а потом как-то все прошло благополучно. Учился я, значит, очень прилично. Что еще можно сказать? В 192-й школе, ну, там, по-моему, главные предметы были, это, допустим, музо или пение. Преподавательница этой самой музыкального образования, она нас на полном серьезе обучала, знакомила, так сказать, с историей музыки, всех великих композиторов, отрывки играла на фортепиано нам, вот, рассказывала разные истории, там, про Моцарта, про Бетховена и так далее, про Шопена. Физкультурой мы занимались. Ну, ну, там предметы разные были. Когда я первый раз пошел в школу, то меня предупредили. Вот в вашем классе, в первом классе, будет учиться такая Галя Булгакова, вероятно, просто однофамилица известного писателя, которая живет на Барочной улице. Это еще на Барочную улицу можно попасть, пройдя через Большую Зеленину, всю Большую Зеленину до конца, и дальше от нее идет эта Барочная улица. Вот. Ты единственный, значит, ученик, который, значит, живешь на Большой Зелениной. Поэтому, когда ты будешь возвращаться после уроков домой, то обязательно иди и провожай эту самую Галю Булгакову. Проводи ее хотя бы до Большой Зелениной улицы. Вот. Дальше она сама дорогу знает. Вот. А, так сказать, я должен был ее...
Это в первом классе?
Это в первом классе. Я не был знаком с этой Галей Булгаковой, но, значит, приказ есть приказ. После уроков я подошел к этой Гале Булгаковой. Вот, объяснил, что мне вот поручили идти, провожать тебя. Пойдем вместе по дороге до Большой Зелениной. И, значит, мы с ней прошлись от этой самой, от проспекта Карла Липкнехта, широкой улицы, тогда она так называлась, потом ее улицей Ленина называли, значит, по, ну, там, переулкам, мимо Дерябкиного рынка, ну, и вышли, вот, подошли к этой Большой Зелениной. Ну, не помню уж так сказать, я как джентльмен старался, пытался с ней разговаривать, с этой Галей Булгаковой, и вроде как все у нас нормально, так сказать, дружеские отношения развивались. Но потом уже мы подходили к Большой Зелениной, по переулку шли. Галя это насторожилась и вдруг закричала: «Я боюсь, я боюсь». Перед нами возникла, недалеко перед нами, фигура старьевщика. Тогда были такие старьевщики, которые ходили по дворам, собирали всякое старье.
Да-да, старье берем, да, старье берем.
Совершенно верно. Вот. Этот старьевщик, он с мешком, значит, за плечом, так сказать, мрачно изучал какую-то старую пару калош, которые, значит, валялись прямо на тротуаре. Кто-то, значит, выбросил их. И, значит, видимо, размышлял на тему о том, можно, следует ли их тоже в мешок класть, или они уже никуда не годятся даже в качестве такого утилитария. И, значит, он это внимательно рассматривал, на нас никакого внимания не обращал. Но при этом он как-то очень неуверенно шагал, а Галя, значит, тут же закричала: он пьяный, он пьяный. А, видимо, и ей дома давали, значит, строгий приказ, что берегись больше всего, как бы тебя пьяные не обидели. Вот. Ну, в общем, наверное, приказ был разумный. Ну, что касается меня, то я очень удивился. Это самое, старьевщик этот на нас никакого внимания не обращал. Но нам нужно было пройти мимо него. Вот. Ну и я, значит, очень удивился, сказал, какая ты трусиха, оказывается. Вот. Но Галя, значит, меня не стала слушать, она немедленно, значит, бросилась бежать и убежала. Она просто от меня убежала, пробежала мимо этого старьевщика. Ну, а мне оставалось только дойти несколько, ну, десятков метров до моего дома вот этого. Ну, я, значит, так расстался со своей подопечной. И меня как-то покоробило, чего это. Я на следующий день я при встрече сказал тоже, что, дескать, как же ты от меня убежала. Я бы мог тебя даже и до Барочной улицы проводить. Вот. Но она сказала, что, дескать, мне такой, в общем, провожатый не нужен. Вот. Ну, в общем, на этом и прекратилось это все. Но эта история в памяти у меня осталась. Галя это была действительно очень, так сказать, симпатичная девочка. Вот. И я, наверное, влюбился вообще-то первый раз. Но, так сказать, конечно, никакого ухаживания с моей стороны не было. Поступив в школу, я сразу понял, что с девочками очень, так сказать, общаться – это, так сказать, признак плохого тона. Мальчишки меня сразу будут бабником звать и перестанут со мной дружить. Галя Булгакова сидела на первой парте в классе, вот, прямо перед, ну, рядом со столом учительницы. Это я к тому, что потом, когда я интересовался девочками в других школах и в других классах, то обычно именно та девочка меня интересовала, которая сидела на первой парте. Вот. Ну, интерес этот, так сказать, я хранил про себя. Больше, конечно, никаких прогулок с Галей Булгаковой у меня не было. Хотя я, как говорится, на всю жизнь запомнил эту мою первую, единственную прогулку. Ну, где-то у меня была коллективная фотография наших классов. Вот. Наивно было думать, что у меня одного эта Галя Булгакова оставила такие впечатления. У нас был в классе знаменитость такой Колька Богданов. Отчаянный хулиган такой. Он и на фотографии класса там, значит, с каким-то кинжалом на боку.
Ему позволили так фотографироваться?
Позволили так в школе фотографироваться.
С настоящим кинжалом?
по-моему, Бутафорским.
Бутафорским.
Вероятно.
Вряд ли ему холодное оружие позволяли носить в школу.
Ему все позвали, ничего не позволяли, но он все делал сам. Он был, так сказать, такой отпетый хулиган. И он прославился тем, в то время снимали кинофильм «Путевка в жизнь». Это был первый, кажется, звуковой кинофильм, значит, посвященный как раз беспризорникам, и бывшим беспризорникам, и их, так сказать, возвращению к жизни. Хотя в основном там, по-моему, московские эти учреждения демонстрировались. Но все-таки это ленинградский кинофильм, по-моему, Ленфильм, по-моему, снимал это. И вот нашли в качестве, так сказать, актера этого Кольку Богданова. Вот. И он снимался в этой «Путевке в жизнь».
А как, кого же он играл, роль Жигана?
Я не знаю, не помню, кого он играл. Но
как важно, интересно.
Важно то, что он в этом кинофильме участвовал.
Ему не надо было перевоплощаться.
Не надо было перевоплощаться. Но он взял себя, вел себя очень независимо. Вот. И однажды поразил меня в самое сердце, когда он с учительницей пререкаться начал. Вот. Поразил он меня тем, что он, значит, стал говорить: вот, вы ставите хорошую оценку Булгаковой не потому, что она хорошо отвечает, а потому, что она самая красивая девочка в классе. Тоже был такой знаток. Ну, тут я понял, что, значит, все правильно. Ну, в этом классе я, значит, проучился до третьего класса. А в третьем классе меня мать решила перевести в свою 75-ю школу. Она находилась как раз возле этого самого кинотеатра «Великан», уже ближе на улице Воскова, близко от Ситного рынка, вот, близко от Успенской, по-моему, церкви. Ну и мать решила, что все-таки лучше, когда сын под присмотром непосредственным находится. Ну и перед этим был такой эпизод еще. Меня, как и многих ленинградских детей, решили, значит, врачи направились в физиотерапевтический кабинет. Он находился на Гатчинской улице, и там были так называемые горное солнце, кварцевые лампы. Мы должны были приходить туда, и голиком ложились на такие топчаны, и нас облучали этими ультрафиолетовыми лампами. Считалось, что это очень полезно.
Загорать. Ну да, конечно, чтобы витамин D против рахита.
Ну да, вот. Ну, на самом деле сейчас считают, по-моему, что злоупотреблять очень этими кварцевыми лампами не следует. Но тогда, в общем, старались, решали, что чем больше, тем лучше. Ну и я, значит, должен был, не помню уж как, кажется, после школы, ходить в эту самую, почему-то у меня фамилия Турнера, вот это называлось это вот заведение почему-то по фамилии, не знаю, организатора или еще, ну вот этот Турнер.
Может, до революции так называлась клиника.
Да. Знаю, что когда Рейбендеры жили в Петербурге, то они жили на Невском проспекте, и в этом же доме тоже помещалось вот какое-то физиотерапевтическое заведение. Невский проспект, дом 10 был. А это на Алгачинской улице. И там ребята со всей Петроградской стороны туда ходили. И вот однажды я там познакомился с таким занятным Сережей Соколовым.
Угу.
Это был такой мальчик, который очень любил обращать на себя внимание и который всякими штуками, фокусами владел. Он тогда всех поражал, что умел танцевать чечетку. Он даже ходил так, припрыгивая вот чечеточным шагом. Веселил всех этих сестер в этом самом физиотерапевтическом центре. Ну, охотно знакомился и с ребятами. Он тоже учился, как и я тогда, во втором, кажется, а может быть, уже и в третьем классе. Вот. Ну и со мной начал делиться своими всякими тоже впечатлениями. И стал рассказывать о том, что он познакомился с замечательной девочкой Ирой Суховой, которая живет тут недалеко, мол, на проспекте Карла Либкнехта, вот, а учится, мы с ней учимся в одном классе. Вот. Она такая умная очень девочка, она стихи умеет писать, и, вот, ну и много там всякого такого. Значит, я понял, что он влюблен в эту Ирочку Сухову. Вот. Ну, но получилось так, что когда мать меня перевела в свою школу, то я оказался как раз в этом классе, в котором этот Сережка Соколов учился. Вот. У него были такие склонности, и он потом вышел, действительно, по-моему, даже профессионально работал затейником. Два прихлопа, три притопа и так далее. Вот таким организатором массовых развлечений. Ну и в этом классе я познакомился с этой Ирочкой Суховой тоже. Ирочка Сухова действительно была очень ученая девочка. И она тоже сидела на первой парте перед учительницей. Поэтому... Ну, как говорил Пушкин, вечная любовь, она, как это, мы знаем, вечная любовь продлится едва продлится две недели. Вот. Так что вечную любовь к Гале Булгаковой у меня, значит, закончилась, и началась вечная любовь. Совершенно секретная, потому что вот Сережа Соколов тут явно, значит, он был влюблен, и он мне об этом сознал. Он приходил ко мне домой, у нас был дома телефон, он звонил Ирочке Суховой и диктовал ей любовные послания, но для... с помощью азбуки Морзе, значит, точка-точка. Тогда на обложках тетрадок, которые выпускала фабрика «Светоч», печатались, значит, полностью эти самые азбука Морзе. Ну и для того, чтобы запоминать это, вот, видимо, ну вот он, значит, это... передавал по телефону .... и так далее. Ну и таким образом там что-то было такое: «Ира, я тебя люблю», вот что-нибудь в этом духе. Вот. И потом он, значит, просил: «Передай ответ мне по телефону». А я, значит, в это время с замиранием сердца, так сказать, прислушивался к этим самым переговорам. Вот. И, значит, волновался и с трепетом ждал, что же ответит Ирочка. Вот. Ну, а Ирочка, значит, скоро ответила, Мне мама сказала, что нам еще рано заниматься такими вещами.
Азбукой Морзе тоже?
Нет.
Просто?
Очевидно, значит, он содержанием этой записки так поинтересовалась все-таки. Уже хоть с помощью азбуки Морзе, это для секретности.
Понятно.
Но это был вот уже конец третьего класса. Что меня немножко, так сказать, успокоило и ободрило. И с тех пор вот главная девочка, которая меня интересовала, конечно, это было, я, значит, уже понял, давно хранил в секрете, никаких объяснений с моей стороны не было. Вот. Но практически вот, ну, интерес так к этой девочке, он у меня сохранился надолго. В таком так сказать, неактивном варианте это может сколько угодно продолжаться. В отличие от пушкинских рекомендаций. Ну, правда, меня и другие девочки тоже интересовали, которые сидели уже не на первой парте, она, по-моему, на третьей сидела партии, такая Гедда Лившиц. Кстати, Ирочка Сухова, она, ее мать звали, по-моему, Ольга Моисеевна, и она, по-моему, еврейского происхождения, в общем-то, была, несмотря на русскую фамилию. А вот Гедда Лившиц, она была, как сказать, еврейка явная, но она меня покорила тем, что в третьем классе мы уже трехзначные числа складывать должны были, и она в уме очень свободно оперировала этими трехзначными цифрами, лучше всех считала. Потом, когда мы уже были в шестом классе, к нам на квартиру приехала родственница, дальняя родственница, моя троюродная сестра, которая Ирина Свидерская, которая была старше меня, но училась тоже тогда в шестом классе. Ну и родители, она жила и училась в городе Астер, это на приток Днепра есть такой, ну, в общем, так сказать, провинциальный городок. И родители упросили Николая Ивановича, значит, пусть она поучится в Ленинграде, все-таки, дескать, образование получит. И вот это Ира Свидерская, ее тоже звали Ира, как и мою сестру. И она стала учиться вместе со мной. И Гедда Лившиц, она, значит, тоже с ней познакомилась. И они вроде считались приятницами. И Гедда Лившиц, она часто приходила к нам домой. Вот, познакомилась со всем нашим семейством. Почему-то родители решили, что надо мне, что недостаточно мне школьного немецкого языка. И я должен был дополнительные занятия еще с Эльзой Викторовной такой проводить. У нее на дому. Вот. И Ирих Ведерской тоже туда назначили. Ну и, естественно, и Гейди Лившиц. Так что наша так, там такая группа организовалась, которая мы свои познания в немецком языке старались там как-то улучшить.
Когда родилась ваша сестра?
Моя сестра родилась 20 апреля 1923 года.
То есть у вас 3 года разницы?
Три года разницы, да.
Конечно, большая разница в детстве. Она вам для вас была очень мала, и поэтому она как-то не фигурирует в ваших рассказах.
Да, для нее, а сестре нужно, конечно, особые рассказы. Сестра у меня замечательная была. Ну, она отличалась, так сказать, необыкновенной, ну, я бы сказал, смелостью, инициативой, в общем, многими такими качествами, которых мне не доставало.
Ну, может быть, я прервал ваш рассказ, может быть, вы продолжите свой рассказ, а потом мы вернемся да. как-нибудь сестре еще.
Да, о ней нужно отдельно, наверное, говорить. Вот. Ну,
немецкий с Гердой Лившиц из
Гердой.
Гердой, да.
Нет, ее вообще-то, ну не знаю, почему-то Гедда это.
Гедда.
Да.
Гедда, понятно.
Это литературное заимствование. Кто-то, по-моему, из писателей скандинавских там у него есть Гедды. Вот. Но ее звали как Гедда Абрамовна, вот, Лившиц. Ее мама была в каком-то там родительском комитете нашей школы. Угу. Наша школа 75-я, потом ее слили со 194-й, и мы дальше занимались уже на 194-й. Она как раз на углу проспекта Карла Либкнехта и улицы Роза Люксембург находилась. Ну, мне нравились уроки физкультуры, между прочим. У нас был в школе преподаватель такой дядя Коля Смирницкий. Ну, Николай, я забыл его отчество, Смирницкий. Он уже, когда мы были, по-моему, в 7-м классе, он водил нас на стадион имени Ленина. Это в Ленинграде, это, значит, ну, тоже на Ватном острове он там размещался. Я любил ходить на этот стадион. Ну, смотреть соревнования там всякие. Ну, и мы там тоже бегали. И нам иногда разрешалось пользоваться и, значит, беговой дорожкой для упражнений. Там это тоже было.
Мне кажется, ваш рассказ уже приближается к переезду в Москву.
Приближается, но перед этим нужно вот еще что сказать любопытное. Мой отец, значит, успехи вот в части использования нефелина для получения окиси алюминия и металлического алюминия тогда уже были отмечены. О них писали в газетах. Значит, идея, так сказать, принадлежит Перфману. Мой отец проверил эту идею, оказалось, что действительно все правильно, написал статью, где, значит, о перспективах использования нефелина в качестве сырья для алюминиевой промышленности, говорил. Потом туда присоединился вот этот самый трест Апатит, поскольку нефелин был отходом при производстве фосфорных удобрений из апатита. И разрабатывал технологию уже заводскую, или полузаводскую пока что, в полузаводском варианте. ГИПХ, Государственный институт прикладной химии, который тоже располагался на Ватном острове. И, ну, отец там, значит, в качестве консультанта подвязался в этом ГИПХе. Там была полузаводская установка по... Весь технологический процесс был там разработан. Но в это время этот ГИПХ сделали тоже шефом нашей школы. Он был, точнее, шефом 194-й школы. И от... тогда эта политехнизация проходила, из-за которой моя мама, она решила бросить школу и перешла, значит, в систему фабрично-заводского обучения. Там работала уже. А нам в седьмом классе, значит, у нас ГИП выделил преподавателя, забыл его фамилию, который должен был нас политехнизировать. Был такой предмет, в общем, политехнизация, или как-то в этом духе называлось. Но так как ГИП в это время был занят как раз разработкой этого самого способа получения окиси алюминия из нефелина, то наш преподаватель, он нам обучал этому способу, всем деталям технологическим. И я помню, хотя он, так сказать, фамилию владает, конечно, прекрасно знал и был знаком с моим отцом, но я его, по-видимому, чем-то не радовал, потому что, например, на экзамене, там что-то было вроде экзамена в конце, я, значит, не знал, что такое, как последняя там стадия, при какой температуре нужно прокалить окись алюминия готовую, для того, чтобы она утратила гигроскопичность. Вот. И поэтому мне четверку поставили вместо пятерки, которую обычно ставили, значит, за это.
Поэтому... Считали, что раз вы сын владается, то вы должны знать
все. Должен знать все. Да. Ну, так или иначе, значит. Ну, это была единственная четверка, по-моему, за седьмой класс, поэтому я все-таки ходил в отличниках. И после окончания седьмого класса меня как отличника премировали. Это было на Елагином острове. Там, значит, Кадацкий, по-моему, председатель был тогда Ленсовета, и он, значит, вручал нам какие-то грамоты. А кроме того, путевка была, премии, экскурсия на Беломорско-Балтийский канал. И я получил, значит, летом в качестве премии я поехал на эту экскурсию. Эта экскурсия начиналась в Ленинграде. Мы ехали дальше на поезде до Медвежьей горы, станция Медвежья гора такая была.
Да, сейчас есть.
И сейчас есть, да. И там сейчас город, по-моему, называется, Медвежьегорск. Вот. Ну и дальше мы, значит, там ознакомились с сооружениями Беломорско-Балтийского канала. А заканчивалось это... экскурсии, ехали на теплоходе по каналу до порта Сороки, по-моему, это уже на Белом море. Там снова пересаживались на поезд и ехали до станции Апатиты. Там пересаживались на местную поезд и в Хибиногорск, так называемый. Это город, который... Ну, значит, самый центр этих самых Сибин. знакомых мне про еще из детства, когда дядя Володя, собственно, главный открыватель и главный исследователь сибирских тундр, как я понимаю, он в Петергоф привозил своим эти кадры для своего волшебного фонаря. Они были очень интересные. Там лопаи были с этими оленьими упряжками. Вот, были фотографии этих гор. Вот все это я знал. Ну, потом все это на слуху было. И в Кибиногорске мы были там, лазили на гору Большой Будьявр, по-моему, там, кажется, так. Там была же, водили нас на эту станцию под названием Тьетта. Потом на гору Кукис-Вумчор поднимались. Там знакомились с Бремсбергом, который апатитонефелиновую породу. Он там добывали, потом на таких... Ну, это такое устройство, вроде вертикального конвейера.
А какое на вас произвел впечатление Беломорканал? Он был уже открыт, но там, наверное, еще оставались заключенные, да?
Да, да, да. Я помню, значит, первое было такое. Вот в Медвежьей горе, из Медвежьей горы у нас была первая экскурсия на Пиндушскую, по-моему, Пиндушскую верфь. Пиндуши там был, на Онежском озере. И там была верфь, на которой строились специальные суда для Беломорско-Балтийского канала. И нам один, значит, там был экскурсоводом, тамошний инженер, который, значит, нам рассказывал подробно, показывал, как строится. У меня произвело впечатление какое-то судно под названием «Камнеподъем». Вот. Это судно, в котором специально было устройство для того, чтобы со дна канала можно было здоровенные валуны, которых в Карелии много, конечно, можно было как-то между какими-то там деревянными такими досками захватывали эти валуны, поднимали их и, значит, удаляли их со дна канала. Вот, специальное судно для расчистки канала. Ну вот мы там, значит, ходили. Экскурсия была, значит, отличники города Ленинграда и окрестностей. Там были мальчики и девочки. Ну, мальчики, так сказать, техникой больше интересовались, любопытно. А девочки, значит, интересовались людьми. Вот. Помню, вот какого-то старика вот нашли, там работал на этой судоверфи, вот, и начали его спрашивать, что дедушка, что ты тут делаешь, как ты сюда попал. Ну, он, значит, простодушно объяснял, что, дескать, вот я в заключение попал, после того, как меня осудили, вот, значит, отбываю здесь свой срок. Ну, девчонки любопытные, они и беззастенчиво, они спрашивали, а за что тебя осудили? Вот. И он, значит, тоже простодушно отвечал, за убийство. Вот так. Потом, значит, девочки с интересом, значит, слушали вот этого инженера, который был экскурсоводом, и тоже простодушно спрашивали, вы как, так сказать, вольнонаемный или, значит, заключенный. Он, значит, тоже отмечал, что я тоже заключенный. Вот. А за что вас осудили? Вот. И он тоже простодушно отвечал, за шпионаж. Вот так в те времена было. Ну, из этих там путешествий по Беломорско-Балтийскому каналу, сейчас там было, что запомнилось, ну, такой Надвоицкий водопад, где из одного водохранилища там, значит, спускали воду, и она водопадом была. И были, ну как же, где-то было это самое месторождение такое серного колчедана.
Угу.
Серный колчедан, очень красивые кристаллики, золотистого такого цвета, на золото похож. И поэтому мы там, значит, собирали на память самые серно-колчедановые камни. И там эти самые золото было такое. Но не золото, конечно, это сернистые железо, кристаллы. Ну и в Сибинах, конечно, апатиты там, и нефилины в натуре мы прямо, значит, с горы могли с ними познакомиться. Так что я не только проходил, не только, значит, знал от отца все это, все детали, и от дяди, который открывал сибинские тундры. Еще в школе я уже начал баловаться литературой. Ну, волей-неволей будешь баловаться, заставляют писать сочинения и так далее. Но я, значит, осваивал стихосложение. И должен сказать, что стихосложение я освоил неплохо. И хорошо знакомился техникой, не только Ямпал-Тхарей, там, у нас проходили, была такая практика по этой самой политехнизации, мы проходили в гипсе,
и, да, значит, и потом съездили еще туда.
Работы, так что мы были, видели все эти установки полузаводские, ну, полузаводские, но это... Вращающаяся печь была в этом самом, в гипсе установлена на этой установке. Вот. Так что все это было знакомо хорошо. Вот. Но я больше, так сказать, интересовался литературой.
Да, вот вы стали...
Стихи я стал писать. Ну и так получил некую известность в школах. Вот. Ну, потому что стихи писал по всем правилам. Для этого мне пришлось и в энциклопедии лазить, чтобы знать, что и как, и изучать и Бальмонта, и Брюсова, и так далее, и Маяковского, и Есенина.
А вы мне говорили, что вы были пионером.
Был пионером, конечно, да.
Но это не все, не весь класс был пионерами.
Не весь класс был пионером, но одним из самых активных пионеров был Павлик Кирьянов. Он еще, помню, вот в третьем классе носил красный галстук и, значит, так демонстрировал то, что он действительно, так сказать, активный и сознательный пионер. Вот. Ну и я немножко погодя, по-моему, в четвертом классе, кажется, но все-таки вступил в пионеры. Кстати, вступил в общество воинствующих безбожников. Вот. И даже принимал активное участие в антирелигиозной деятельности. Тогда фабрика «Светоч» тоже была шефом нашей школы. И на Пасху мы проводили перерыв, в обеденный перерыв, мы вели антирелигиозную пропаганду. Приходили в цех, становили на табурет или на стул какой-то нам так поставили, собирали там рабочих, изгоняли их, так сказать, на эту лекцию. И я, значит, вычитав, специальная там брошюра была по поводу, значит, того, истории Пасхи, вот, и ее положительных и отрицательных, так сказать, особенностей. Вот, и, значит, мы рассказывал все своим ученым языком, так же, как в Слободе Халань я занимался, помогал коллективизации в 29-м году, а это уже был, по-моему, 30-й или 31-й даже год, может быть, когда антирелигиозную пропаганду проводил. Вот. Ну, видимо, я лекцию эту читал достаточно складно. Вот. Но работницы, которые слушали меня, окружив и, значит, раскрыв рот, вот так вот это самое резюмировали примерно так. После моей лекции сказали: «Господи, и чему только вас, бедных, учат теперь?» Вот это я запомнил.
Да, действительно.
Но я решил, что моя лекция все-таки, в общем, была вполне...
На уровне.
На уровне, да.
А какое соотношение у вас было пионеров и не пионеров в классе?
Сейчас я боюсь точно сказать. Ну, половина примерно была, конечно.
Но какие-то трения были между той и другой?
Нет, никаких трений не было. Были пионеры, а были не пионеры.
То есть никаких трений, никто вас в пример тем не ставил, те не обижались на это? Или как?
Ну, в пример, как сказать, когда меня как отличника, значит, все-таки это путешествие на Беломорканал организовано было газетой «Ленинские искры»,
вот, то... Но это не потому, что вы пионер, а потому, что вы хорошо учились.
Ну, потому что я пионер, и потому что я хорошо учился.
И то, и другое влияло, да, понятно.
Газета-то пионерская была.
Понятно, понятно. То есть, если бы вы не были пионером, вы бы не поехали бы в эту поездку.
Чего не знаю, того не знаю. Понятно. Что было бы, если бы... Сослагательные наклонения в биографиях очень, так сказать, опасные.
Как в истории, да, понятно.
Как в истории, да. У меня была попытка, значит, написать, послать стихи в газету «Ленинские искры».
Да, эту самую, да.
Был какой-то юбилей Менделеева. Я, значит, посвященный Менделееву, написал стихотворение. Я прочитал какую-то книжку, где его биография излагалась, как он был директором пробирной палаты, по-моему, так она называлась. Как он там специально устраивал, захламлял коридоры в этой пробирной палате, когда великий князь какой-то там, значит, посещал, для того, чтобы, значит, выбить средства для деятельности этой пробирной палаты. И там вот говорилось в этой книге. Вот. И у меня какие-то такие строчки были, типа: «Сквозь преграды лихих бюрократов, пробивая дорогу себе, ты был пламенным, верным солдатом в мировой человечьей борьбе». Вот так. В стиле, да, Маяковского, пожалуйста.
Да, ну, очень здорово, да, для маленького мальчика.
Да. На что получил рецензию из газеты «Ленинские искры». Она где-то у меня сохранилась до сих пор. Там написано именно так, что ваши стихи, значит, не подходят для нашей газеты, они слишком взрослые. Кроме того, по содержанию они не годятся. Во времена Менделеева никаких бюрократов не было, они появились только при советской власти.
Смелый ответ.
Вот. Ну вот в таком духе, значит, это получил отрицательную рецензию, и меня стихи мои так не опубликовали.
Жалко.
Что? Понятно. Жалко, говорю.
Ничего нет.
Не жалко?
Не жалко. У меня там я целый вор таких стихов. Я обычно стихи там к празднику годовщины Октябрьской революции, к 1 мая писал. Но в школе там... Сейчас, кто же он был? Он был, по-моему, библиотекарь. Решетников, кажется, его фамилия была. Но уже в 7 классе организовал что-то вроде литературной группы такой, где занимался с ребятами. Ну и меня тоже, значит, это мне сильно помогало. Вот. Ну, сам для себя-то я понял так, что техникой стихосложения я овладел, но что писать и как писать, и куда писать, и вообще кому это все нужно, я так и до сих пор не понял. Вот. Ну, подражать Есенину там или Маяковскому формально я мог. Я знал все, так сказать, варианты стихосложения хорошо. Но поэта из меня так и не вышло, конечно.
Понятно.
Хотя тяга к литературе осталась, конечно.
Угу.
Я неплохо писал сочинения и прозаические. Получал 5, конечно. Привык к этому. Ну, в 1934 году получилось так, что все это довольно налаженное такое мое образование и воспитание прекратилось, потому что мы вынуждены были переселиться в Москву. Академия наук переселялась в Москву, академик Ферсман переезжал туда, и все в свое хозяйство. И всех своих сотрудников старался взять с собой. В декабре 1934 года мы уехали. 1 декабря, по-моему, был убит Киров.
1934
года. Я помню, тогда тоже, значит, отозвался на это печальное событие стихотворением. Вот. Пытался его отнести тоже в редакцию газеты. По-моему, на этот раз уже не только в Ленинские искры, а может, в Ленинские искры, а может, даже в Ленинградскую правду. Вот. Но когда я пришел туда, притащил эти свои стихи. В редакции были все какие-то в каком-то очень напряженном, взволнованном состоянии. Ну, известно, что после убийства Кирова в ленинградских партийных организациях там было нечто очень, так сказать, серьезное. Вот. И не до того, чтобы стихи, так сказать,
не до стихов.
Не до стихов совсем. Вот. А 13 числа, 13 декабря, мы, значит, уже сели на поезд и поехали в Москву. Ну. Какие-то там строчки я при этом тоже набросал. Здесь текли года рекою, не воротишь их назад. Попрощаемся с тобой, мой любимый Ленинград. Вот так что-то в этом.
Ну, здорово, замечательно.
Нет, ну я говорю, что стихосложение я освоил по всем правилам. Вот. Ну, переселились мы в Москву. Мать вернулась
к работе в школе. Если в Ленинграде, там она в этих самых рабфаках занималась рабфаками в ФЗУ, главным образом такая административная деятельность была. В Москве она в РайОНО, отдел народного образования. Ну, у нас на, к приезду Академии наук в Москве квартирный вопрос, как известно, всегда был очень, так сказать, серьезным вопросом. Где разместить эту кучу сотрудников Академии наук, было неясно, поэтому на все наркоматы, тогда наркоматы были, был наложен что-то вроде специального налога. То есть каждый из них должен был выделить некоторое число квартир из числа тех, которые вроде намечалось строить для сотрудников данного наркомата, выделить в распоряжение Академии наук.
Да-да.
Ну и вот мы на Первой Мещанской, нам был выделен дом наркоматом морского флота, которым, кажется, в то время там был Шершов, по-моему, чуть не министром морского флота. Шершов – участник этой самой Папанинской экспедиции. А мой дядя, Владимир Иванович, он, значит, получил орден Трудового Красного Знамени за участие в поход Сибирякова. Его жена, моя, она считалась моей тетей, Нина Николаевна Шаврова, она, значит, работала в Ленинграде в Арктическом институте. В московской школе, значит, мне надо было первым делом, как сказать, в доме, на который выделили
для вас.
Ну, да. Точнее, это был дом наркомата морского флота на углу Капельского переулка и Первой Мещанской, нынешнего проспекта Мира. Там выделен был ряд квартир для сотрудников Академии наук. И мы все там, значит, большинство были знакомы друг с другом и раньше. Ну, кто не был, то познакомились. Над булочной, которая на самом углу находилась там, в квартире, по-моему, чуть ли номер один, поселилась Ксения Михайловна Горбунова, аспирантка академика Кистяковского, который, собственно, и лаборатория которого при переселении в Москву, она и была реформирована из лаборатории в Институт физической химии. В Ленинграде она называлась лаборатория физической химии. Ну, здесь она соединилась с какими-то московскими лабораториями. Ну, вот Фрункин, он работал, значит, тут была его лаборатория, я не помню, не знаю, как она называлась, но она была присоединена.
А как вы считаете, это полезно было для Академии, для науки, то, что Академия переехала в Москву?
По-видимому, считалось, что об этом спорили в 1933-1934 году сотрудники самой Академии, значит, ну, до потери сознания были споры. Были, многие говорили, что это очередная, так сказать, выдумка большевиков, которые, значит, хотят, чтобы Академия наук, она занималась главным образом прикладными задачами, поэтому была под боком у правительства, чтобы можно было тут же вызывать на ковер и давать взбучку. А другие считали, что очень хорошо, что будет правительство рядом, оно будет в курсе всех наших трудностей, всех наших недочетов, и легче будет выбивать финансирование, что очень существенно.
А ваш отец какого придерживался взгляда?
Мой отец никакого взгляда не придерживался, по-моему, я не знаю, какого он придерживался. Он считал, что раз Ферсман считает, что нужно ехать туда,
значит, вот, нужно.
Значит, нужно.
Откуда вы знаете об этих спорах? Они обсуждались дома?
Ну, часто обсуждались и у нас дома тоже, да, конечно. Ну, а мне нужно было, вот, ко мне была, значит, было повышенное внимание в школе. Я пришел, значит, в декабре, значит, в этот, в 8-й класс. Помню, ну, первым делом со мной преподаватель литературы. Николай Иванович Александров знакомился, он на большую перемену прогуливался со мной по залу и, значит, задавал разные вопросы. А что вы проходили, а что вы по этому поводу думаете? У меня тогда трудности возникли с Мольером. Дело в том, что в программе для 8 класса тогда там был по литературе знакомство с Жан-Батистом Мольером, «Мещанин во дворянстве». Но мне этого «Мещанина во дворянстве» в Ленинграде с трудом удалось найти, в Ленинградском доме ученых у отца, значит. Так получилось, кстати сказать, что Транцеево семейство. Транцеев был директором этой самой гранильной фабрики. Но они тоже из Петергофа переехали, потому что его назначили директором Ломоносовского фарфорового завода. Вот. Хотя он сам, не, по-моему, не в Ленинграде находится завод, но квартиру-то он получил в Ленинграде. И квартиру на улице Халтурина, ну, практически это было одно из зданий Эрмитажа. Да, кстати, там самая первая девочка, с которой познакомился, был, это была дочка Сергея Александровича Транцеева, Лялька Транцеева, или, ну, Галина Сергеевна Транцеева. Она родилась, по-моему, в 21-м году или, да, и в 23-м году, значит, отмечала день рождения, может быть, даже в 22-м, но, в общем, меня пригласили на день рождения этой девочки в гости. Она тоже жила на той же фабричной канавке в отдельном доме, семья Транцеевых. Мать у нее тоже полька была, кстати, что моей бабушке очень импонировало. И она сразу начала, значит, так сказать, убеждать меня, что вот для тебя невеста. Вот,
ну, бабушка.
Бабушка. Вот, явно готовила меня. Ну, во-первых, она пыталась пробудить во мне интерес к архитектуре. У меня появилась любимая игрушка была, это набор кирпичиков. Значит, кирпичные детали архитектурные, из которых нужно было собирать, можно было собирать разные сооружение, здание. Я сидел себе спокойно на полу, вот как видя, и из этих самых кирпичиков собирал разные здания. А бабушка радовалась и всем говорила, что вот наш Гарик, меня Гариком, думаю, звали, обязательно будет архитектором. А тут, значит, узнав, что будет отмечаться день рождения, ну, не помню, но, по-видимому, первый же день рождения, год этой самой Ляльки Трансеевой исполнился, и меня вот вроде как пригласили в гости. И бабушка долго готовилась к этому событию. Она меня обучала, как правильно держать вилку и нож, как и ложку, как нужно, значит, использовав ложку, значит, для того, чтобы съесть тарелку супа, потом нужно не просто класть ее на стол, а на специальную подставочку такую. Вот. Ну, и вообще, так сказать, хорошим манерам обучала. Когда меня привели в гости, ну, познакомились с этой лялькой. Лялька была маленькой девочкой, она себе сидела на коврике. Мне, значит, бабушка просуфлировала, что подойди, вот, поздравь ее, обними и поцелуй. Ну, для меня это дело было непривычным, вот. Девочку я как кое-как, значит, поднял с этого коврика, она стояла на неокрепших ножках, вот, но когда я стал ее обнимать и целовать, то она, значит, тут же не выдержала натиска и хлопнулась, и заревела, вот. Ну, чтобы, так сказать, выразить свою солидарность, я тоже упал на пол и тоже начал вопить что-то такое, вот так вот. Так что этим, собственно, мое первое знакомство с девочкой, оно и закончилось. Ну, дальше был этот самый фуршет, не фуршет, но, в общем, нас угощали чем-то, что в 22-м году еще в Петергофе, так сказать, было привлекательным, несомненно. Когда я съел тарелку каши и встал, вспомнил, что нужно ложку класть не на стол прямо на скатерть, а на подставку, я, значит, стал искать подставку и громко спросил, а где же подставка?
А подставки не было.
А подставки не было, что привело в страшное смущение хозяйку Елену Иосифовну Трансееву. Вот она солидная дама была, и, значит, она, значит, аж покраснела от такой неловкости. Вот, ну, я вот, значит, ее смутил. Вот этим так мой первый такой визит закончился.
А вы это помните по рассказам?
Нет, я помню просто.
Да?
Это я помню просто хорошо, потому что я...
Да, но мы вернулись уже в Ленинград из Москвы, да, в Петроград из Москвы. Да.
Так... В Москве мне, значит, так вот, Трансеевы-то в Ленинграде потом жили уже... В самом Эрмитаже, можно сказать.
Угу.
Елена Иосифовна, по-моему, она делалась чуть не экскурсоводом в Эрмитаже.
Угу.
Вот. А квартира у них находилась в самом здании Эрмитажа. Ну, угу. Мы по старой памяти иногда заходили в гости, и на день рождения отмечали той же Ляльки Трансеевой. Вот. А рядом находился и Дом ученых ленинградский. Mm-hmm. И в библиотеке Дома ученых там Жана Батиста Мольера, Бенчинин во дворянстве отыскали. Вот. Но брать с собой нельзя было, это в Москву. И поэтому у меня, значит, я толком как следует прочитать, как полагалось, и так сказать, значит, все, у меня было слабое место. И чем я честно сознался Николаю Ивановичу, что тот этому Александрову, преподавателю литературы русского языка, московскому, который очень огорчился этому. Но я уж не помню, где-то все-таки мои родители нашли эту самую мещанина во дворянстве. Я так приналег на него, и с литературой, и русским языком у меня вроде как все благополучно было. С физикой тоже благополучно. В Ленинграде, кстати, у меня был замечательный учитель, такой Сергей Сергеевич Машков. Он молодой, интересный такой мужчина был, с явными задатками актера. И он нам блестящие лекции так читал для восьмиклассников по физике. Так что физику у нас все любили, особенно девочки. Они это. Вот. Ну, я тоже любил физику. Я читал занимательную физику Перельмана, читал что-то современная физика или успехи современной физики Хвольсона. Вот такие были. Чем был на хорошем счету у Сергея Сергеевича. В свою очередь я лучшего педагога, чем он, просто не встречал. Замечательный был педагог. В Москве тоже хороший педагог. Он был директор школы Топтыков, как же его звали, забыл точно. Ну, во всяком случае, хороший физик. Неплохо было и с математикой. Так что у меня быстро наладились хорошие, так сказать, отношения с педагогами, и окончил школу, московскую 273-ю школу, я с круглыми пятерками, что дало возможность мне поступить без экзамена в университет.
А тогда не было ограничений для лиц не пролетарского происхождения?
Они примерно к этому времени все были ликвидированы.
Закончились.
Да. Угу. Примерно к этому времени уже закончились. В ленинградский период, по-моему, почти все время было.
Угу.
Ну, там еще
то есть это вы поступили, значит, это был 36-й год, наверное, да?
Поступил, нет, 37-й год.
В 37-м году. 37-й
знаменитый год, которому посвятил Фействангер отдельную свою, отдельное сочинение. Есть такое сочинение Леона Фействангера под названием 1937 год.
Да.
Где он о своих встречах со Сталиным рассказывает и вообще о событиях в России.
Угу.
Причем он так старается, ну, так как-то, ну, будем сказать, реабилитировать.
Ну, я тогда, считаю, да, он старается в глазах западного общественного мнения как-то. Тогда он, конечно, не знал всего. Да, интересно.
Вот.
И вы поступили, а у вас был выбор, куда поступать?
Ну, естественно.
Да, то есть, нет, ну, вы сомневались, или у вас это все-таки было решено для вас?
А для меня было решено еще в Ленинграде. Еще в Ленинграде отец меня показывал это самое здание 12 коллегий, где размещался Ленинградский университет, и говорил, что, наверное, тебе лучше всего... Да, как я стал химиком.
Да-да.
Как я стал химиком. Когда я научился читать, я увлекся почему-то астрономией. Ну, популярные книжки по астрономии попались. Научно-фантастическая литература, там первые значит, сочинения там были. Первые люди на Луне, допустим, разные космические там путешествия. Все это. У меня до сих пор сохранились эти книжки по астрономии, популярные, конечно, книжки, на которых написано, что из книг Гарика Владавца 1926 год. Вот, мне 6 лет было, но я, значит, это все читал. Но в нашей квартире, как известно, жил одно время, а потом часто заходил Николай Васильевич Белов, которого папа пригласил, можно сказать, к академику Ферсману, и который впоследствии сам стал академиком. А тогда он был главным химиком Ленкоштреста. Ну и вот как-то он, будучи у нас на квартире, спросил: ну а ты, Гарик, кем собираешься быть? Я гордо сказал: конечно, астрономом. Он призадумался, наморщился, сказал: знаешь, ты подумай, я тебе не советую быть астрономом. Это только так внешне кажется, что это до чего здорово — сидеть возле телескопа и наблюдать далекие миры. На самом деле телескопы стоят в сильно проветриваемых помещениях под куполом, и они никогда не отапливаются, и зимой там сидеть приходится в шубах, чтобы не замерзнуть, и все равно мерзнут. И нужно проводить длительные, утомительные наблюдения в течение нескольких лет, точно определять координаты того или иного астрономического объекта. Ну и потратить нужно несколько лет и потом массу сложных вычислений проводить только для того, чтобы определить, предположим, годичный параллакс Альфа Центавра. А этот параллакс составляет всего несколько угловых секунд, может быть. И точно определить его – это очень сложная, тяжелая задача. И таким образом в результате вычислений установить, что эта самая звезда Альфа Центавра – это самая близкая из всех звезд в нашей галактике, находится на расстоянии всего в 4 световых года. Но что такое световой год? Это год, это расстояние, которое проходит свет. А свет проходит 300 тысяч километров в секунду. Ну вот сколько он за год пройдет, можешь посчитать. Вот. Это ближайшая звезда. А есть звезды и более отдаленные, на которых расстояние измеряется миллиардами световых лет. И их тоже надо сидеть и изучать. Это скучное занятие. Нет, я не советую тебе идти в астрономы. Из астрономии сапог не сошьешь. Ну, я был вроде как несколько обижен и решил уколоть Николая Васильевича, зная, что он химик. Я, значит, сказал: а из химии разве можно сшить сапоги? Ну, он, как главный химик Коштреста, сказал тут же: ну, во всяком случае, могу тебе заверить, что без химии никаких сапог ни сшить, ни сделать невозможно. Если бы химии не было и химиков, то мы бы ходили босиком все. Это меня как-то удивило. Я, значит, попросил, чтобы меня познакомили бы с какими-то там достижениями химии. Ну, Николай Васильевич, значит, очевидно, доложил об этой беседе моему папе. И папа решил, что меня пора знакомить с химией.
Это сколько вам было лет?
Мне, наверное, было лет уже 9 или 10. Это был 3-4 класс, вот так вот примерно. Химии мы еще не проходили. Но с тех пор я начал интересоваться химией. Отец приносил, первое, что он, значит, принес, мне помнится, это он взял раствор танина, приготовил, и раствор сернокислого железа. Оба прозрачные разбавленные растворы. На моих глазах он сливал, значит, из 2 стаканчика химических, сливал 2 прозрачных раствора. Ну, на первый глаз это и там вода, и тут же получилось темные чернила получали. Это смешение этих 2 растворов. Это очень эффектно. Ну, я, конечно, обзавелся уже, дали мне книжку Рюмина, была «Занимательная химия», где описывалась также масса всяких опытов. Вот, в том числе некоторые, по-моему, очень огнеопасные. Ну, я старался то, что можно, и то, что удавалось достичь. А отец, конечно, любыми реактивами мог практически свободно располагать, и меня знакомил со всем. Поэтому я очень увлекался разными... Тогда же антирелигиозная пропаганда обычно заключалось в том, что вот эти просветители, которые проводили антирелигиозную пропаганду, они ставили разные, так сказать, фокусы, которые якобы можно было расценивать как чудеса, но которые можно было объяснить очень просто, значит, как химические...
реакции.
Поэтому это был такой особенно помог в этом мамин коллега, такой Петр Евгеньевич Лунцкевич, он, который занимался тоже преподаванием химии, по-моему, на военных курсах. Да, он все еще издевался над своими курсантами и возмущался. Я, говорит, спрашиваю его, чем наполняют дирижабли? И получаю классический ответ – эпритом.
Почему эпритом?
Ну, якобы так. Хотя надо было, конечно, отвечать, что наполняют водородом или гелием.
Ну да, но...
Вот. Но этот Петр Евгеньевич, он тоже знал массу всяких эффектных опытов, и он меня тоже со мной делился. Ну, например, он какие-то свечи, которые горели под водой, там что-то с вертолетовой солью, еще что-то, какая-то смесь была. Их зажигали на воздухе, но когда опускали в воду, то они там продолжали гореть. Он приносил и дарил мне кусочки металлического калия. Они в керосине, по-моему, плавали. Не плавали, конечно, там тонули. Вот. Но нужно было отщипнуть там, значит, пинцетом, положим, небольшой кусочек калия. Если бросить его в стакан или в миску с водой, то кусочек калия быстро раскалялся и расплавлялся, раскалялся до бела, и такой расплавленная капля жидкая бегала по поверхности воды. Вот и был... При этом, значит, ну, водород выделялся, естественно, и тут же сгорал все это. Ну, еще были там опыты уж совсем из такие таблетки приносил из родонистой ртути.
Угу.
Родонистая соль. Цианез. Гидраргерум цианез дважды, по-моему, так эта формула. Вот. Это родонистые таблетки при поджигании. Они, значит, начинали превращались в такую змею, увеличились в объеме, и это такая змея, она спиралями такими вот, ползала. В общем, он хорошо изучил вот технику таких эффектных экспериментов, и я сам тоже, значит, все это пользовался ею и своим сверстникам демонстрировал. Однажды, правда, это кончилось. Да, у меня отец старался меня приучить оперировать с разными химическими химической посудой, химической аппаратурой простейшей. У нас не было газа в доме, но он, значит, принес такую горелку под названием чижик. Ее почему-то называли чижиком. Это бензиновый бачок был, и, значит, трубка, и там, значит, горелка кончалась. Горелка это, в общем и целом, заменяла обычную химическую газовую горелку. Ну вот, были у меня треножники, на которых можно было ставить фарфоровые чашки, на них можно было выпаривать растворы или там кипятить стаканы, там подставлять эти асбестовые подкладки. Вот. Но вот однажды я этот чижик, у меня что-то там выпаривалось в чашке, что-то там зашипело, я этот чижик отставил от треножника, на котором была эта чашка, и так неудачно в это время, значит, тюлевая занавеска, которая прикрывала окно вот так вот, она как-то, значит, порывом ветра, не знаю по каким причинам, она загорелась и вспыхнула, и целиком сгорела. Я ее пытался, значит, сорвать, но ничего у меня не получалось. И занавеска эта полностью сгорела. Слава богу, этим все дело и кончилось. Напротив нашего дома, который окна теперь у нас выходили на Колпинскую улицу, мы переселились из 24-й квартиры в 32-ю, квартира была пониже, поменьше, значит, она находилась уже, по-моему, на пятом этаже, а не на шестом. И была потеплее, поэтому. А на противоположной стороне улицы Колпинской жила Люба Лаврентьева, ученица из нашего класса. Она видела, как у нас пылала эта занавеска. Мы иногда так переглядывались через улицу, можно было глядеть. Вот. Так что я еще в Ленинграде, значит, заинтересовался химией.
Угу.
Когда приехал в Москву, то тут стали всякие легенды распускать. Вот появился новый ученик Владаевец. Он, наверное, сын академика, хотя и просто сын рядового старшего научного сотрудника был. И никогда мой отец даже имел ученую степень кандидата геолога минералогических наук, но, значит, ничего больше не стал защищать. И я по его стопам прошел, хотя вначале, значит, про себя думал, дескать, ну, как же так можно, наверное, надо стать доктором хотя бы. Вот. Но преподавательница химии, значит, Она меня быстро проэкзаменовала, убедила, что я действительно с химией знаком. А ученики вот этого 8-го уже класса, значит, стали интересоваться мною. Но тут опять возникли девочки. Я опять заинтересовался девочкой, которая сидела на первой парте перед учителем.
Наверное, вам нравились отличницы. Отличницы всегда сидят на первом парте, сидят либо отличницы, либо двоечницы.
Да. Но все-таки у меня, слава богу, отличницы были.
Попадались.
Да. И это Зоя Тимофеева, она тоже была отличница. Ну, но это был 8-й класс. Преподаватели интересовали, между прочим, и, так сказать, вопросы полового воспитания. И нужно было их как-то решать, главным образом, на основе инициативы самих учащихся. У меня появились приятели, вот Петя Полянский такой, который, значит, сделал отличный доклад на щекотливую тему о размножении, где он подробно рассказывал о размножении у людей уже. Вот. А потом, ну, меня посадили на парту рядом с другим, значит, по-видимому, предыдущим, ну, как-то новичком, Вовой Брандтом. Вова Брандт, на самом деле он Всеволод Аркадьевич, Всеволод Адольфович Брандт. Его отец был австрийский, наверное, пленный, а может, эмигрант, не знаю. Но, в общем, он женился на русской. Он был мой ровесник, в 20-е годы родился. И жил он в доме для иностранных специалистов, который находился где-то в районе Садово-Сухаревской. Вот я был. Мама у него русская была, естественно. Отца я так и не видел. Отчество Адольфович, оно, значит, звучало в те годы очень неприлично, поэтому наш Вова его как-то потихоньку поменял на Аркадьевич. Вот, что уже было более безопасно. Ну вот мы с ним оказались на одной парте, а он, видимо, читал повесть Кассиля, Льва Кассиля, «Швамбрание», герои которой, между прочим, они, значит, занимались тем, что в классе, значит, поделили класс на разные фантастические государства. Вот, в частности, это «Швамбрание» — название одного из этих государств. Вовке это понравилось, и он решил наш класс тоже поделить на разные государства. Это был 1935 год, может быть, уже и 36-й. Тогда, значит, среди политических всяких событий во внешнем мире была Итало-Абиссинская война. Вот. Где, конечно, мы все воспитывались в уважении к абиссинцам и, значит, в презрении к итальянским фашистам. Ну вот, ну и поэтому первое государство, которое на карте нашего класса появилось, это была Эфиопия, в которую вошел я, Вовка Брандт, и еще новичок прибыл, еще уже после меня, Женя Конев. который был старше нас по возрасту, и который прибыл к нам из Загорской школы. Он учился в Загорске, где, как известно, центр духовного воспитания и обучения. Вот. Оказалось, между прочим, что наш Николай Иванович Александров, преподаватель литературы, он тоже был когда-то в Загорске священником. Угу. Вот. Но оттуда, значит, переселился в Москву и постарался забыть о своем духовном звании. Но Женя Конев, он, значит, с ним был знаком, и как-то они разговаривали всегда как два взрослых, ну, соседа по Загорску. Ну вот, Женя Конев. Мы втрое, значит, это была Эфиопия. В это время уже мы были пионерами, естественно. Причем в Москве они почти поголовно были. Шефом нашей школы был наркомзем. Мы ходили туда занимать, ну, сдавать нормы по стрельбе. На самой крыше наркомзема, там плоская крыша была, и был тир устроен. И можно было из мелкокалиберной винтовки, значит, давать нормы на значок ГТО и ворошиловский стрелок и так далее. Вот. Ну, мы посещали этот наркомзем. И но тут нами стали интересоваться и комсомольская организация. Все-таки 14-15 лет это уже там возраст, когда можно принимать комсомол. И такой набор проходил. И вот, ну, я тут заметил, что вот Шура Верховский такой, он был первым комсоргом нашего класса. У нас с ним были вроде неплохие отношения. Но я тут же заметил, что он неравнодушен к той же девочке на первой парте, которая сидела в этом восьмом классе. Это Зоя Тимофеева. Зоя Тимофеева была русская. Шура Верховский был еврей. Но это, мы тогда были интернационалисты, и нас это не смущало, конечно, особенно. Вот. Ну, через некоторое время вот Петя, Шура Верховский, который был комсоргом, ему, значит, по комсомольской линии какие-то были неприятности. Его спрашивали, что это в вашем классе вдруг начинаются какие-то организации образовываться, какие-то эфиопы появились. Что это еще за эфиопы? Ну, эфиопы появились. Ну вот Вова Брандт, он, значит, решил аналог Швамбрании организовать. Вот. Ну, ничем, кроме названия, мы не это. Мы не блистали, но решили, что раз это государство Эфиопия, вот, то нужно какие-то, значит, признаки государственности. Там, ну, должен быть гимн, например. Ну, вот. Ну, гимн Эфиопии пришлось мне сочинять. Я не помню точно все, но там было что-то такое. Эфиопская честь, как алмаз дорога, эфиопская месть настигает врага, эфиопское сердце пылает огнем, эфиопские знаки сверкают на нем. Такое. Тут еще потому, что мне дядь Володя и папа объяснили, что в свое время была какая-то пародийная пьеса в Петербурге поставлена кем-то, уж я не помню, Вампука. Вот, сюжет, который заключался в том, что как индийская девушка Вампука, ее кто-то такое похитил. И вот там, значит, отряд индейцев, они, значит, на сцену выходят, и, значит, с копьями, там, луками, и тоже поют что-то такое, бежим, спешим искать Вампуку. Вот, причем кричат, бежим, спешим искать Вампуку, и никто с места не двигается. А потом там появляется еще конкурирующая фирма, тоже отряд эфиопов, которые, значит, декламируют что-то вроде того. Мы все эфиопы, враги, мы все Европы. Вот. Мы в Африку пойдем, вампуку мы найдем. Вот. Это я по памяти так, может быть, не совсем точно, но что-то...
Ну, что-то в этом роде, да.
Да, ну, была, в общем, такая вампука, где, значит, фигурировали эфиопы. И вот тут, значит, очень кстати, мы, значит, объявили себя государство Эфиопии, вот, сочинили вот гимн эфиопов.
Угу. Вот. И чем это кончилась история с эфиопами?
А кончилась тем, что, значит, там комсомольские власти какие-то сполошились.
И пришлось с эфиопами прекратить, но никаких репрессий не последовало.
Нет, репрессий, слава богу, не последовало. Угу. Вот. Но это было на полном серьезе.
Угу.
Бедного Шура Верховского, значит, потребовали там, значит, в райком комсомола.
Угу.
Разобраться надо, что такое, значит,
угу,
организация. Это 1936 год был, не забывайте.
Еще бы, конечно.
Вот. Уже тогда процесс зиновьевцев был.
Был, да.
Вот. И это... И на очереди был 37-й год на носу.
Да, так что была довольно опасная
так
игра.
Была опасная игра, очень опасная. Мы по глупости, по молодости этого не сознавали. Вот. Для нас была игра, и игра очень хорошо. Там, значит, у нас на карте появлялись разные государства. Вот. Вовка, значит, изобретал, например, было там сестры славяне. Вот. Или там кто-то еще, он сам придумывал название.
Понятно. Вот.
Но кончилось это дело тем, угу, что для расследования вот всех этих подпольных организаций, которые созданы, значит, вот в этом восьмом классе 273-й школы, из ЦК ВЛКСМ был член ЦК.
Направлен к вам.
Направлен к нам.